В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе параллельный процесс. Грузинская оппозиция приступила к работе над рекомендациями Евросоюза отдельно от правящей партии. Москва пытается выдать свою агрессию в Украине за священную войну против западного колониализма. В Южной Осетии очередная порция назначений на должности в правительстве самопровозглашенной республики. Грузинский флаг на абхазском празднике. В Абхазии думают иначе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
«Газпром» останавливает еще одну турбину на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за поставки газа по трубопроводу «Северный поток». В «Газпроме» данное решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. С 27 июля поставки газа сократятся до 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% плановой мощности. Сейчас суточная производительность узла составляет около 67 миллионов кубометров. Минэкономики Германии утверждают, что технические причины для такого сокращения поставок отсутствуют. Российская газета «Коммерсант» сообщила, что немецкая компания «Сименс» отправила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, которая позволяет ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессорной станции «Портовая». Но из-за бюрократических проволочек она еще не дошла до места назначения. Собеседники газеты, впрочем, сомневаются, что отправка турбины приведет к увеличению прокачки по «Северному потоку», так как в ремонте якобы нуждаются еще несколько машин на станции. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компания «Сименс» хорошо известна. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей и так далее, технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически.
Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что ориентировочно 26 июля «Газпром» должен будет остановить для ремонта в связи с выработкой мощности еще одну турбину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте зерна из Украины по Черному морю, достигнутое в Стамбуле, не мешает России продолжать так называемую спецоперацию в Украине. Так он прокомментировал действия России, которая нанесла удар по порту Одессы через день после подписания этого соглашения, сообщает Интерфакс.
Вот эпизод, о котором вы упомянули, и который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели.
Напомним, 22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали два отдельных соглашения по экспорту зерна. В украинской версии документа сказано, что стороны не будут нападать на портовые сооружения. На следующий день, 23 июля, Россия обстреляла порт Одессы. Сперва украинские власти заявили, что под обстрел попала часть порта, где находилось зерно, но позже отметили, что зернохранилище не пострадало. Минобороны России заявили, что военные нанесли удар по судоремонтному заводу на территории порта. Уничтожили украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет «Гарпун». В Москве полицейские задержали в метро оппозиционного политика Леонида Гозмана. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков, который в момент задержания находился вместе с ним. Гозман и Бирюков находились на станции метро «Фрунзенская». Политика задержали по системе распознавания линз «Сфера». Как следует из базы данных МВД, скриншот, из которого публикует «Дождь», Гозман находится в федеральном розыске по статье Уголовного кодекса, какой именно, не сообщается. 15 июля Гозман рассказал, что против него было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. По этой ли статье он был объявлен в розыск, пока неизвестно. Она не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Кроме того, Гозман утверждает, что соответствующее уведомление было им подано.
Эхо Кавказа. Новости.
Граждан Кыргызстана и других стран Центральной Азии вербуют для участия в войне в Украине на стороне России. Расследование об этом опубликовала на своем YouTube-канале редакция общественного фонда «Медиахаб» под руководством журналиста Али Тактакунова. О нем рассказывает Кыргызская служба радио «Свобода», радио «Азатык». Как утверждается, в социальных сетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии, в частности, Кыргызстана и Узбекистана, в российскую частную военную компанию «Вагнера» под видом набора работников ЧОП в регионах России. В объявлениях указано, что соискателям предстоит охрана промышленных объектов в отдаленных регионах России. При этом, когда журналисты связались с работодателями, им была предложена другая работа – выполнение задач в зоне спецоперации в Украине с вознаграждением в 240 тысяч рублей. При этом говорилось, что нанимающая организация работает в интересах Министерства обороны России, и никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено. Соискателям предлагалось приехать на работу в хутор Молькино Краснодарского края. Ранее в журналистских расследованиях было установлено, что там расположена база ЧВК «Вагнера». Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, также, как утверждают журналисты, имеют отношение к частной военной компании. Песенный конкурс Евровидения в 2023 году пройдет в Великобритании, подтвердили Европейский вещательный союз и BBC. Изначально его должна была принять Украина как победительница 2022 года, но организаторы решили перенести мероприятие по соображениям безопасности. Участники от Украины автоматически пройдут финал. При оформлении сцены организаторы планируют использовать элементы, символизирующие страну-победительницу 2022 года. Евровидение 2023 будет не в Украине, а в поддержку Украины, добавил Микола Чернотыцкий, глава правления украинской компании UAPBC, которая должна была готовить шоу. Великобритания примет Евровидение уже в 9-й раз, она чаще других участников становилась его страной-хозяйкой. Город проведения конкурса будет выбран позднее.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии углубляется раскол. Крупнейшие оппозиционные партии совместно с гражданским сектором и экспертами отдельно от депутатов большинства приступили к работе над рекомендациями Еврокомиссии. Представители грузинской мечты обвинили оппонентов в неконструктивности. С подробностями Иракли Урагвелидзе.
Сегодня представители трех парламентских оппозиционных объединений стратегии Агмашенебели, Лело и Нас движения приступили к работе над альтернативными законопроектами, которые по замыслу оппонента власти будут инициированы в парламенте не позднее сентября. Для получения статуса кандидата необходимо создание механизмов, которые заставят грузинскую мечту выполнить все 12 пунктов. Так в оппозиции объяснили свой отказ от сотрудничества с парламентским большинством. По словам лидера стратегии Агмашенебели Георгия Вашадзе, происходит это из-за несогласия с властями по многим фундаментальным вопросам. Сама постановка вопроса, которая не позволяет априори считать олигархом Бедзину Иванишвили, равно как и другие предварительные условия власти, не оставляют оппозиции иного выхода, считает депутат.
Что касается того, где пересекутся результаты работы параллельных групп, нашей и большинства, то это будет происходить на комиссиях и сессиях, потому что ни одна поправка не сможет выпасть из процессуальных норм. Понимаю, что со стороны некоторым сложно понять, для чего мы это затеяли, на что отвечу просто – слишком много законов и слишком мало времени для их проработки, чтобы идти на поводу, имитирующий процесс власти. Наше искреннее желание, чтобы мы детально поработали до сентября, чтобы точно знать, что в первую очередь надо выполнить по всем 12 пунктам. Верьте мне на слово, сегодня в Грузии вы не найдете ни одного человека, который скажет вам, что конкретно нужно выполнять по всем рекомендациям. Следовательно, рабочий процесс означает работу. Мы приступаем к ней ради евроинтеграции страны.
Заявил Вашадзе. Действия главных оппозиционных партий обусловлены провалом революционного сценария и дискредитируют работу по задачам Еврокомиссии. Так отреагировали в грузинской мечте на инициированный оппозицией процесс. По словам парламентария Николоза Самхарадзе, действия части оппозиции оторваны от логики.
Альтернативный процесс подтверждает, что три оппозиционные партии живут в параллельной реальности. Неясно, как три оппозиционные партии, которые не имеют 1/3 голосов в парламенте, могут начать процесс, когда правящая партия уже начала работу с участием других оппозиционных партий, НПО и заинтересованных лиц. Все те, кто не присоединится к рабочему процессу, делают ставку на то, что Грузия не получит статус кандидата.
Часть партий дистанцируются и от действий непримиримой оппозиции. Альтернативный процесс только замедлит выполнение рекомендаций Еврокомиссии, считает один из лидеров партии Гирчи Александр Ракуяшвили.
Оппозиционные партии совместно с НПО пишут поправки к законам, и эти же организации гражданского сектора сотрудничают с грузинской мечтой, принимая участие в их работе. Получается, они выполняют роль посредника между частью оппозиции и правящей команды. Я не думаю, какой от этого толк. Представители Европарламента на недавних встречах недвусмысленно призвали нас совместно работать над всеми вопросами. Это может стать причиной того, что мы не сможем получить статус кандидата, и грузинская мечта обвинит в этом оппозицию. Партии еще не сформировали политические позиции, не провели общественных обсуждений и уже пишут какие-то законы, что, на мой взгляд, просто неприемлемо.
Неправительственном секторе считают, что несмотря на принципиальные разногласия власти и оппозиции, необходимо сообща работать над реформированием законодательства. По словам главы справедливых выборов Ники Симонишвили, несмотря на недоверие, необходимо, чтобы оппозиция и гражданский сектор не оставляли власть в одиночестве.
Важно, что Евросоюз просит нас работать вместе, и независимо от того, доверяем мы кому-либо или нет, есть четкая задача, которая должна быть выполнена к концу года. Вот почему нужно работать вместе. Важно, чтобы мы были вовлечены в процесс и напоминали власти, что должно быть сделано, а не оставлять его в одиночестве. На предыдущей встрече я высказал свою критику по поводу параллельных процессов. Может быть, оппозиция хочет выслушать нас отдельно, и я не против этого, но в конце концов эти процессы должны быть сведены воедино.
Заявил Симонишвили. В свою очередь, по мнению основателя Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе, Грузия находится в самом начале реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Поэтому и оппозиция, и общество должны быть готовы к тому, что процесс не завершится ранее выборов 2024 года. А до тех пор есть конкретная повестка о 12 пунктах, подытожил эксперт. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается найти союзников в Африке. Визит главы МИД в Каир и выступление перед представителями Лиги арабских государств продемонстрировали желание Москвы выдать свою агрессию в Украине за священную войну против западного колониализма. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Сергей Лавров обещает странам Африки помочь завершить процесс деколонизации. Глава российского МИДа в ходе своего африканского турне пытается убедить правительства стран континента в том, что в нынешнем геополитическом кризисе, спровоцированном вторжением России в Украину, им предпочтительнее будет выбрать сторону Москвы.
Мы находимся у истоков новой эпохи, которая приведет нас к реальной многосторонности, а не той, которую Запад пытается навязать на основе своей исключительной роли в современном мире. Мир намного богаче, чем просто западная цивилизация. Кто, как не вы, многие представляющие древние цивилизации, должны знать об этом.
Who but not you, many of you.
Эти слова Лавров произнес в Каире, обращаясь к представителям Лиги арабских государств. Причем большую часть своей речи российский министр посвятил объяснению того, почему Москва развязала войну. И умудрился в одном выступлении продекларировать готовность Кремля вести переговоры с киевскими властями и пообещать помочь украинцам свергнуть антинародный и антиисторический режим.
Мы извиняемся за украинских людей, которые заслуживают much better.
Нам жаль украинцев, которые заслуживают большего. Мы сожалеем о том, что история этой страны разрушается на наших глазах. Нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и его западных покровителей, стремящихся убедить всех в том, что Украина становится вечным врагом России. Этому не бывать. Русские и украинцы будут жить вместе. Мы будем помогать украинцам в избавлении от полностью антинародного и антиисторического режима, который находится на неправильной стороне истории, на века осужденной Нюрнбергским трибуналом.
We will certainly help Ukrainian people to get rid of the regime, which is absolutely anti-people and anti-historical, if you wish. It's on the very wrong side of history. It's on the side of history, which was accused at Nuremberg Tribunal.
Не может простить Сергей Викторович отказ западных коллег фотографироваться с ним на прошедшем недавно саммите «Большой двадцатки». Настолько, что обратился к этой теме дважды, как выступая перед представителями ЛАК, так и по итогам встречи со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Когда я вот сюда направлялся, нам показали протокол, который был распространен среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств, куда мы сегодня после обеда направляемся для проведения встречи. И этот протокол касался демарша, предпринятого перед Лигой арабских государств группой западных послов США, Франции, Германии, Великобритании и представитель Евросоюза. И этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. Вот у них, видите, у них это одержимость такая вот этими фотографиями. Ну, здесь я повторю, это уже вопрос не из сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма.
Впрочем, миссия Лаврова понятна и без особого изучения чьего-либо организма. Москве позарез нужны союзники или хотя бы видимость их наличия. Учитывая недавний визит американского президента Джо Байдена на Ближний Восток и его встречи с лидерами арабских стран, ответный визит Владимира Путина в Тегеран показал вектор, которого намерена придерживаться Москва. Но если с режимом аятолл российский лидер мог говорить напрямую, исходя из острой неприязни, которую и Москва, и Тегеран испытывают к Вашингтону, то арабский мир в Кремле пытаются взять измором. Главный козырь спровоцированный Россией же продовольственный кризис. Причем Египет – главный закупщик украинского зерна. Российская пшеница и вовсе покрывает до 40% потребностей страны. Сергей Лавров настаивает, что во всех нынешних бедах виновны отчасти силы природы, но в большей степени Вашингтон и его союзники.
У нас есть общее понимание о причинах зернового кризиса, продовольственного кризиса. Эти причины коренятся в долгих годах, которые предшествовали сегодняшнему дню, которые были связаны и с пандемией коронавируса, и с накачиванием необеспеченных банкнот нашими западными коллегами. Ну и, конечно, в Африке 4 года беспрецедентная засуха тоже сказалась. Но в нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены, которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы в порты нашими судами в иностранные порты и заходы иностранных судов в российские порты. Теперь, после подписания договоренности в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН, он вызвался добиваться снятия вот этих вот нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится.
В Киеве тоже рассчитывают на Гутерреша и Турцию, при этом утверждая, что российским заверениям, особенно после обстрела Одесского порта, верить не приходится. И хотя после подписания соглашения об условиях экспорта зерна из черноморских портов Украины, о том, когда этот механизм заработает, ничего официально не говорилось, тем не менее в Киеве рассчитывают начать процесс уже на этой неделе. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Вже протягом цього тижня ми сподіваємося, що перше відправлення, воно буде здійснене.
Ми
ожидаем, что первая отгрузка будет завершена на этой неделе. Первым будет порт в Черноморске, потом Одесса, потом порт Южный. В целом, через 2 недели мы будем технически готовы к экспорту со всех терминалов вышеуказанных портов. Для нас было принципиально контролировать все в украинских территориальных водах и портах. Все находится под контролем исключительно ВМС Украины. Не было и не будет представителей ООН и других стран. Все конвои будут сопровождать украинские спасательные суда.
Все караваны будут сопровождаться нашими рятувальными суднами.
Что касается заявлений Лаврова, то в Киеве их охарактеризовали как классическую российскую шизофрению. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Лаврова на встрече с представителями стран-членов Лиги арабских государств – хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Подоляк подчеркнул, что действующую украинскую власть избрали на честных, конкурентных и демократических выборах, но российской элите такие слова незнакомы. Наблюдатели отмечают, получится ли у господина Лаврова убедить страны Африки принять сторону Москвы – большой вопрос. Местные лидеры явно не хотят принимать чью-либо сторону, прекрасно помня времена Холодной войны, когда противостояние СССР и США погрузили весь африканский континент в затяжные вооруженные конфликты и экономические кризисы. Но Москва давит на больную мозоль. Сегодня наибольшую озабоченность в этой части света вызывает рост цен на продовольствие и топливо. А африканским лидерам, как очевидно и Москве, отлично известно, когда их согражданам не хватает еды, они вполне могут устроить очередную арабскую весну. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии 23 июля отметили День государственного флага самопровозглашенной республики. Многие наблюдатели отметили, что во время празднования демонстрировались исторические флаги, очень похожие на современный флаг Грузии. Абхазский историк Саслан Салакая в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян объяснил, почему эти флаги можно назвать абхазскими.
В день государственного флага на набережную Махаджира в Сухуми многие люди пришли в национальных костюмах с абхазскими флагами в руках. По сложившейся традиции здесь прошли праздничные мероприятия, зрелищное конное шествие с национальными флагами, сопровождение духового оркестра Министерства обороны Абхазии. В этом году среди всадников была и девушка. Молодежная организация «Абхаздеск» и «АМЧ» организовали на площади у драмтеатра абхазский этнокультурный вечер. Народные абхазские танцы и игры. На площади имени Багавш вечером прошел праздничный концерт. На набережной кружил вертолет с флагом Абхазии. Президент Аслан Джаня поздравил всех сограждан с праздником. Он сказал, 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря на сложные условия общественно-политической обстановки, утвердил символику Республики Абхазия – государственный флаг и государственный герб. Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства. Государственный флаг символизирует суверенитет и независимость нашей страны, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет наш многонациональный народ. Под флагом шли в бой защитники Отечества ради мира и свободы родной земли. Он овеян ратными подвигами и победой в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Самые важные события и достижения свершаются под государственным флагом, который помогает нам достойно отвечать на вызовы времени. В истории Абхазии было несколько флагов. Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ абхазской государственности еще со времен Абхазского царства 8-10 веков. Такое изображение зафиксировано на генуэзских морских картах 13-14 веков. Пурпурный флаг с белой ладонью в первых веках нашей эры развивался над городом Севастополис, на месте которого находится город Сухум. Автор современного абхазского флага – художник Валерий Гамгия. Он создал его в 92 году. Историк, доцент АГУ, кандидат исторических наук Саслан Салакая отметил, что государственный флаг Абхазии во многом солидарен с флагом Горской Республики. Он уточнил.
Но если у Горской Республики республики Джарском углу перекрещены стрелы, у нас изображена ладонь. Это одна из древнейших абхазских флагов, который зафиксирован еще в 14 веке во времена генуэзцев.
Грузинские комментаторы в социальных сетях пишут, что якобы в день государственного флага в Сухуми выносят в том числе и пятикрестный флаг Грузии. Сослан Салакая прокомментировал подобные высказывания.
Что касается флага с крестами, белый флаг и красный крест – это вообще крест святого Георгия. Он на самом деле достаточно широко распространен и распространен был и в Абхазии тоже. Когда они говорят, это флаг грузинского царства, не надо забывать, что грузинское царство – это исторический миф, созданный грузинскими историками. Ни один источник не знает такого государства грузинское царство. Ни русский, ни грузинский, ни армянский, ни арабский, ни иранский, никакой. Оно называлось абхазским царством. То есть на основании этого мы можем смело сказать, что это флаг абхазского царства. Современная Грузия, поверя собственным историческим мифам, использует абхазский флаг, средневековый абхазский флаг.
Почему были изображены кресты?
Красный крест на белом фоне – это флаг святого Георгия. До того, как Баграт III стал абхазским царем, в роду Багратиона вообще не было распространено имя Георгий. Имя Георгий было широко почитаемо и в Византии, и в Абхазии. И от нас перешло и к ним. Это такое широко распространено. Вот флаг Англии, это флаг Генуи в Абхазии. И наши цари Георгий и так далее. Это было одно из почетных имен и вполне могло использоваться именно вот в таком виде.
По его словам, сказать, что это исторический грузинский флаг, могут люди, которые не знают историю или специально ее искажают. Абхазские флаги имеют отношение к грузинским флагам. Сослан Салакая пояснил, какое именно.
Во времена багратидов территория Грузии входила в состав этого государства. Потому можно сказать, что в это время это был и флаг Грузии тоже. Исходя из этого, как скажем, красное полотнище советское, мы можем сказать, был и абхазским флагом, поскольку мы жили в Советском Союзе. Но этот флаг, как сами же грузинские авторы пишут, относится к 10-му, 11-му и так далее векам, то есть ко времени существования абхазского царства. И потому это абхазский флаг, который использовался на территории, в том числе и современной Грузии.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Рахам, я не мужчина, я не собираюсь комментировать его заявление, он подонок. Такая реакция главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кубахидзе последовала после того, как журналистка попросила его прокомментировать слова лидера фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давида Арахами о том, что Кубахидзе сын агента КГБ. Напомним, ранее Давид Арахами предупредил грузинских бизнесменов и политиков о будущих санкциях. В интервью оппозиционному ТВМ-товаре Арахами в частности сказал, цитата, «Ребята, говорю вам прямо, будьте немного аккуратнее в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет мишенью санкций. Это касается как его бизнес-окружения, так и политиков. Сейчас политические лидеры смелые, они контролируют СМИ. Всех, кто выступает против них, посадили в тюрьму. Но это скоро изменится. Посмотрите, мы здесь не случайно. У нас был именно такой дядя, он тоже так говорил. Я всех арестую, я сам богат и так далее. Ну, смотрите, что с ним стало. Так что вам пора искать недвижимость в Ростове». Конец цитаты. По словам Арахами, доказательства связи с Иванишвили будут переданы компетентным органам, которые заняты санкциями. Представители вашего правительства увидят это в любом случае, предупредил украинский политик. В июне, напомним, Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили. В документе его назвали олигархом, который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии. Грузия не покупает санкционную нефть. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили. По его словам, Тбилиси с максимальной ответственностью соблюдает санкции и не получил ни одного замечания по этому поводу, сообщает общественный вещатель. Таким комментарием Леван Давиташвили ответил на вопрос, связанный с заявлением члена национального движения Ливана Хабиишвили, в котором он говорил о ввозе в Грузию санкционной нефти из России, обвиняя в этом Весол Групп, Арагви Импекс и Лукойл. По словам Давиташвили, приобретенная конкретно этими компаниями нефть не санкционная. Бизнесмен Давид Хидашели дал комментарии грузинской службе «Радио Свобода» относительно возможной покупки ВТБ Банка Грузии. Хидашели написал в сообщении в мессенджере WhatsApp, что говорить заранее равносильно хвастовству. Он пообещал сообщить «Радио Свобода», как только что-то купит. Бизнесмен также написал о 47 проектах, запланированных в Грузии, и кампании дезинформации, развернутой против него. Цитата: «Вы создали демократию, которая настолько не защищает людей, что нет смысла идти в суд. Говорят и пишут, что хотят», написал Хидашели. Как сообщает Интерпресс Ньюс, в покупке банка ВТБ Банк Джорджия может быть заинтересован работающий в России грузинский бизнесмен Давид Хидашели. Клинический директор медицинского центра «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили завершено. По его словам, состояние бывшего президента стабильное и не вызывает опасений.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале обсуждают очередную серию кадровых решений президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева. Как оказалось, общественное внимание на этот раз больше привлекли отставки, а не назначения. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назначил в четверг Такаева Андрея Георгиевича заместителем председателя Комитета государственной безопасности. Еще одним указом назначил начальника государственной службы охраны. Эту должность занял Кочеев Андрей Александрович. Смена ключевых фигур в силовых структурах вполне понятна. Это наследство, которое нельзя просто принять и оставить все как есть. Потому что экс-президент Бибилов выстраивал с силовым блоком особые доверительные отношения, основанные на принципах личной взаимной преданности. Поэтому независимо от того, кто победил бы на президентских выборах, первое, с чего бы он начал, избавился бы от бибиловских штирлицев в силовых структурах. Что до госохраны, то здесь история отдельная. Госохрана была создана президентом какой-то для охраны руководства республики, но на деле ее функционал выходил далеко за границы формальных полномочий. Это была, по сути, военная структура, подчинявшаяся лично президенту и никому, кроме него, мушкетеры короля. Помимо охраны, расправа над политическими оппонентами, выяснение отношений с бизнесом от имени шефа и многое другое. Сотрудники госохраны обладали внушительным объемом неформальных привилегий, влиянием, позволявшим им совмещать интересы президента с собственными. В бытность Леонида Тибилова госохрана ограничилась формальными функциями – охраной госслужащих. Такое впечатление складывалось хотя бы из того, что за все время президентства Леонида Харитоновича не было ни одного скандала с участием госохраны. Никого не прибили, ни у кого ничего не отобрали. Во время Анатолия Бибилова госохране вернули прежний функционал. Не в тех масштабах, конечно, но все-таки. Сотрудники участвовали в изъятии компьютеров в редакции радиостанции ИР, выясняли отношения с бизнесменами, провели целую спецоперацию против Алана Бекойты, подстерегли его на трассе, похитили и избили за неуважительный по отношению к президенту пост в социальных сетях. Теперь хочется верить, маяк качнулся обратно, говорит Ролан Келихсаев.
Так получается, что каков президент, такова его и госохрана. Если перефразировать известное выражение, скажи мне, чем занимается твоя госохрана, и я скажу, кто ты. От президента зависит, кем они будут. Или охранниками высших должностных лиц, или опричниками, которые будут наводить ужас на население республики. Общественный интерес в этой истории состоит именно в том, чтобы сотрудники госохраны не стучали к нам в дверь с вопросами, не имеющими отношения к безопасности руководства.
Теперь о назначениях и отставках, вызвавших неоднозначные отношения среди сторонников Алана Гаглоева. В минувшую пятницу президент назначил Сослана Джусоева первым замглавы администрации президента Южной Осетии. Напомним, в 2012 году Сослан Джусоев был назначен Леонидом Тибиловым государственным советником президента, а уволен был в конце 2019-го уже президентом Бибиловым, как тогда говорили местные наблюдатели, в наказание за дружбу с нынешним президентом Аланом Гаглоевым. Сослан Джусоев – экономист из продвинутых, учился по обмену в Штатах, владеет языками. В общем, это такое креативное назначение. Единственное, что обмочило кадровое решение – оно сопряжено с увольнением Алана Джусоева, ранее занимавшего этот пост. Поэтому в социальных сетях, в комментариях под новостью о назначении, поздравления в адрес Аслана Джусоева соседствуют с сожалениями по поводу увольнения Алана Джусоева. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили вспомнила, что Алан Джусоев начинал карьеру в Ленингорском районе.
Его карьера политическая началась в нашем районе. Он возглавлял район в самые плохие, тяжелые годы. И он оставил имя хорошего управленца. Я не знаю, как он работал в документах, но в отношении людей он был абсолютно нормальный, доброжелательный, отзывчивый руководитель. И до сих пор он один из немногих, который сохранил со всеми связи с местными. Вообще-то здесь распространялось, что его собирают назначить главой района, и местные были рады, потому что он был единственный нормальный глава района. Вот сейчас, когда я говорила главе, думала, некоторые вообще не вспомнила. Даже имя, фамилия. Просто знаю, что около 11 или 12 у нас были, но если спросят, я могу сказать, что у нас был глава Алан Джусоев. Вот первый, кто придет в этом голове, это Алан Джусоев.
Ну и, наконец, самая громкая отставка после инаугурации Алана Гаглоева, министра здравоохранения Сослана Наниева. Пожалуй, ни одно из увольнений членов Кабинета министров не вызвало такого сожаления в обществе. Формально это увольнение по собственному желанию. Но, как отмечают местные наблюдатели, все указывает на то, что Сослана Наниева, что называется, подвели к этой отставке. Отставка Сослана Наниева широко обсуждалась в социальных сетях. Приведу комментарий югостинской журналистки Фатимы Турманон. Цитирую. «Подписи собрать, что ли, с обращением к президенту и самому Наниеву? Еще раз, впервые в истории чиновничества Южной Осетии увольнение чиновника вызвало волну возмущения абсолютного большинства жителей. Человек работал в экстремальных условиях с тяжелейшим наследием, с убитой за многие годы системой, с сопротивлением тех, кто привык работать по старинке, с ненормальным поведением правительства, Минфина. Сослан Наниев высвободил более 100 штатов, на которых сидели ничего не делая, прикрыл подпольную торговлю лекарствами, при нем бесперебойный качественный кислород, дорогие биолекарства для ковидников на севере покупали. Впервые на высокотехнологичное лечение в Россию можно было поехать, не поднимаясь к президенту. И многое впервые. И это за год с небольшим». Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Недавно в Сухуми произошел трагический случай. 25-летний внук напал на своего 83-летнего дедушку и убил его неустановленным следствием предметом. Многие, знавшие этого парня, били тревогу, говорили о том, что у него были психические проблемы, что он мучил животных и нападал на людей, но родные жалели его, что и привело к трагической развязке. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях внимание абхазского интернет-сообщества привлекло сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Республики. Говорит помощник генерального прокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.
20 июля 2022 года прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Татьяны Мартана Артемовича. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, органам расследования установлено, что 20 июля 2022 года неустановленное следствием время на территории домовладения номер 21 по улице Назадзе, второй проезд в городе Сухум, гражданин Тазлян Вартан Артемович, 1997 года рождения, находясь по месту своего постоянного проживания, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта, умышленно нанес Сильвян Вартану Богосовичу, 1939 года рождения, который приходится ему близким родственникам, множественные удары в область головы и тела, неустановленным следствием предметом, от которых последний скончался на месте. Тазлян задержан и заключен под стражу. Установленные законодательством процессуальные сроки в отношении него органам предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По Подобные случаи в криминальной хронике встречаются не так уж редко, и обычно читатели и слушатели лишь качают головой. Бытовуха, мол, предотвратить полностью такие конфликты с ужасным итогом между самыми близкими людьми, увы, невозможно. Но интернет-комментарии к данному сообщению свидетельствовали, что тут общество должно безотлагательно извлекать урок из происшедшего. Цитата. «Не могу обойти стороной то, что случилось. На днях стало известно, что садист, живодер и шизофреник Вартан, о котором буквально кричали мы, зоозащитники, собирали подписи под обращением, заявляли в прокуратуру, но затем его все равно отпускали домой. В пьяном угаре забил насмерть собственного деда. Хочу отметить, что многие тогда, год назад, когда мы активно писали о его живодерских увлечениях, не верили нам, утверждали, что это абсолютно безобидный человек, что мы наговариваем. Что теперь скажете? А я скажу, что просто повезло, как ни страшно это звучит, что под руку ему попался старик, а не чей-то ребенок. Ваш, например. Очень много вопросов к правоохранительным органам и к нашей психиатрии. Почему шизофреники неприкосновенны? Надеюсь, что хоть сейчас его закроют». Конец цитаты. У него есть мать, сестра и, если не ошибаюсь, брат. Мать постоянно его «выкупала» в кавычках из психлечебницы. А мы постоянно предупреждали, что он с ножом за детьми на районе гонялся, на сотрудника внутренних дел накинулся. Но все в упор не видели это. Бедный пожилой человек заплатил своей жизнью, чтобы привлечь, надеюсь, внимание к этой проблеме. Конец цитаты. Большинство участников этого бурного интернет-обсуждения писали под никами, но мелькнуло среди них и имя хорошо известной в абхазском обществе Камы Гопия, которая немало лет занимается благотворительной деятельностью в организации Киарас и не раз бывала собеседницей «Эхо Кавказа». «А, это тот самый», — написала она в соцсетях, но когда мы созвонились, уточнила.
Нет, я этого человека не знаю. Я просто несколько раз натыкалась на Фейсбуке на публикации зоозащитников о том, что какой-то парень опасный, неадекватный, ходит там, калечит животных и так далее. Все, а потом увидела в МВД сводку, что вот там молодой парень убил дедушку. Но я не думала, что это одно с другим связано. А потом эти же зоозащитники ликовали, что вот он, тот, про которого мы говорили, ну вот, наконец его посадили, но вот такие последствия.
Можно было бы, конечно, разыскать тех, кто высказывался в Фейсбуке под никами, но ведь прозвучавшие обвинения, что мать Вартана постоянно выкупала его из психлечебницы, в рамках данной публикации не подтвердишь и не опровергнешь. Как и судить о степени его вменяемости, мы тоже не можем. Но скажем в общем, случай, когда жалостливая родня всеми силами пытается оставить члена семьи с психическими проблемами дома, памятны многим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Общение президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с общественностью на прошлой неделе завершилось провалом, считает наш сухумский блогер Изида Чания. Особенно после того, как российский посол в Сухуме заявил, что российско-абхазские отношения не зависят от соглашения о передаче госдачи в Пицунде.
Вернувшись из Уфы и Казани, где абхазский президент непонятно зачем провел целую неделю, Аслан Бжания на автопилоте, не делая паузы, отправился путешествовать по районам Абхазии. Можно было подумать, что он спешил сообщить сенсационную новость, как брал Казань или Уфу. Но на выходе оказалось, что президент задумал силой своего авторитета убедить крестьян, что земля не принадлежит народу, и очень важно передать собственность ФСО России в Пицунскую госдачу вместе с заповедником, морской акваторией и святилищем. С оценкой своего авторитета он, очевидно, погорячился. Агитация не удалась даже в Гудаута, где его охрана отсеяла неблагонадежную часть населения, а премьер премьер-министра Анквап бросил все свои ресурсы на подготовку согласного с любым его мнением электората. Здесь победному маршу президента и правительства помешали в основном женщины с обостренным чувством справедливости. Забавно было видеть мужчин с изумлением, взирающих на старушку, которая дала бы фору любому оппозиционеру. Таких старушек бы побольше. Они научили бы власть, как надо любить страну и народ. Но я не буду останавливаться на описательной части, а лишь подведу итоги провальной идеи хождения в народ, так как не уверена, что помощники и советники президента будут столь же откровенны и безжалостны. Вывод первый. За эту неделю руководство страны публично расписалось не только в своей ненужности и некомпетентности, но и в неуверенности в завтрашнем дне. Президент и правительство признались в том, что у них ничего не получается. В бюджете нет средств на ремонт дорог, мостов, линий электропередач, на школы и детские сады, на культуру и образование. И они не знают, что делать. Во всем виновата пандемия. Единственное, чего хочет президент и его команда, чтобы им не мешали отдавать и продавать землю, дендропарки и заповедники, энергетику и природные ресурсы. Во время самой скандальной встречи в Гулерипском районе возник вопрос о судьбе Агуцерского дендропарка, который был передан в собственность. Язык не поворачивается назвать эти гроши продажи гражданам Абхазии. Агуцерский и Пицунский скандал возникли одновременно. Это еще один вывод. Абхазов возмущает закрытость власти в вопросах, связанных с землей, и несправедливость происходящего. О том, что никакой, даже всенародно избранный князек не имеет права распоряжаться тем, что принадлежит народу, люди говорили открыто. Во время этих встреч невозможно было не заметить, что глава государства Аслан Бжани боится не только оппозицию, но и простых граждан. Жалкое зрелище, когда президент небольшой страны, словно заключенный в сопровождении огромного количества охранников, ездит по стране и заполняет залы милиции, ГСО и СГБ. Позволяет своей охране перебивать людей, задающих ему вопросы, выводить активистов из зала. Добавим еще угрозы со стороны прокуратуры и МВД, публично озвученные в адрес общественности после встречи, давление на журналистов, обыски в залах, и мой вывод станет очевиден. Ко всему прочему, встречи подтвердили, что власть и народ живут в параллельных мирах. В их мире хватает денег на содержание армии, охранников, дорогие машины, рестораны и чартерные рейсы. И они не понимают, почему люди, живущие на маленькую зарплату и пенсию, возмущены поднятием цен на продукты и товары первой необходимости – электричество и топливо. Раздражающим фактором выступило и полное отсутствие аргументов у власти. Аслан Бжани не убеждал, не приводил экономических прогнозов, не называл выгод. Он угрожал. Хотите охлаждение отношений между Россией и Абхазией? Остаться без пенсии, зарплаты, гарантии безопасности? В какой-то момент его угрозы стали звучать просто неприлично. Унизительно для нашей страны и оскорбительно для руководства России, на которое постоянно ссылался президент. Неудивительно, что вскоре после этого появилась неофициальная информация о том, что Россия не настаивает на ратификации соглашения по Пицунской даче. А затем на встрече в МИД с представителями общественно-политических организаций посол России Михаил Шургалин заявил, что отношения России и Абхазии не зависят от ратификации соглашения. Встреча была закрытой, но герой Абхазии, председатель Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра Вианоражба сообщил СМИ, что посол ответил прямо и недвусмысленно. Обязательства российской стороны регулируются международными договорами между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и никоим образом не зависят от ратификации соглашения по Пицунде. А это означало, что Аслан Бжани дезинформировал общественность. Похоже, что это понял кто-то и в администрации президента. Но слон продолжал движение по посудной лавке, и на свет родилось сюрреалистическое заявление лидера провластной партии Амцахара Алексея Цугба, который, пытаясь защитить президента, умудрился выступить против интересов собственного государства. Оскорблять героя войны он не осмелился. По партийной традиции решил отыграться на СМИ, в котором появилось данное сообщение. «Не надо будоражить общество враньем», говорится в заявлении, сделанном от имени председателя партии Алексея Цугба, а не, как обычно, от имени партии. Слон не вписался в поворот. Если Вианор Ашба лжет, то значит посол заявил, что отношения между двумя странами не заведены до госдачи в Пицунда. Кто-то в нашей стране ищет иноагентов? Похоже, что не там ищет. Мало нам было президента и премьера, которые хотят все отдать за условный рубль. Так добавился лидер партии. Пока в единственном числе. И что мы имеем в сухом остатке? Пицундский скандал окончательно обрушил и без того весьма невысокий рейтинг президента Абхазии. Повлиял ли он на рейтинг России? С учетом заявлений посла, разве что в положительную сторону. Отмечу интересную деталь. За все это время в нашем обществе не возникло полемики о необходимости пересмотра соглашения по этой госдаче, подписанного до признания Абхазии на весьма невыгодных для нас условиях. Бессрочная и безвозмездная аренда. Это я к тому, что народу немного надо, чтобы признавали страну, его право на землю и недра, и уважали святилища, в которых молились их предки. Если бы эти простые истины в свое время поняли в Грузии, то войны бы у нас не было. Специально для Эхо Кавказа и Седачания из Сухума.
А мы продолжаем тему. Ситуация вокруг госдачи в Пицунде демонстрирует, что в Абхазии неверно понимают правила капитализма, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. По его мнению, самый плохой объект – это тот, у которого нет хозяина.
Последние дни в Сухуми и Тбилиси настолько активно и живо обсуждается одна тема, что придется высказаться по этому поводу. Как говорится, не могу молчать. Все, наверное, уже поняли, что речь идет о передаче России Пицундской госдачи – 180 гектаров территории. Как в грузинском, так и абхазском сегменте социальных сетей выводы схожие. Но тональность разная. Если в Грузии говорят «Россия империя, агрессор, она будет вас заглатывать, мы же вас предупреждали», то в Абхазии «Как так можно руки выкручивать? Мы же союзники, а с союзниками так не поступают». Конечно, в широком смысле все так и есть. Каждая из сторон права по-своему. Россия – империя, которая не может существовать без захвата чужих территорий. Пусть немного, пусть совсем символически, но что-то захапать обязательно надо, иначе жизнь не мила. Более того, Москва еще проявляет гигантское по ее меркам долготерпение в отношении Абхазии. Считается, с ее мнением не дожимает до конца вопрос о праве иностранцев на приобретение недвижимости и земли и так далее. С другой стороны, да, с союзниками так себя не ведут. Хотя при этом надо понимать разницу между союзником и вассалом. Чтобы в Москве вас считали полноценным союзником, вы должны быть не меньше Турции и Ирана, а желательно вообще Китаем и Индией. 280-тысячные непризнанные никем и практически недееспособная территория никак не может считаться союзником. Мы выступаем за равноправие российско-абхазских отношений, говорят на полном серьезе в Сухуми, видимо, не понимая всю комичность такой постановки вопроса. Все это понятно, но вопрос, при чем тут госдача? В ситуации, когда Кремль держит в руках всю Абхазию от Ингури до Псов, что за истерика вокруг одного объекта в 180 гектаров? Почему это должно вызывать такие бурные эмоции и расцениваться чуть ли не как аннексия Абхазии России? Ведь, по сути, это одна крупная гостиница, которая когда-то была государственной дачей, а завтра будет нормальным 2-3-звездочным отелем. Таких госдач по всей территории Абхазии, наверное, десятки. Если они еще никому не переданы, то следует полагать, что они влачат жалкое существование и разваливаются на куски. Конечно, можно бесконечно говорить о наследии предков, о том, что не пяди родной земли в руки чужакам. Но так ли это на самом деле? Уважение к наследию предков – это когда оставленное ими имущество находится в нормальном состоянии, работает и приносит пользу стране. Да-да, вы, наверное, не ослышались, но вы не поверите. Работающий объект, принадлежащий, скажем, марсианам, приносит в конечном итоге пользу и землянам, которые собирают налоги, работают там, поставляют ему различные нужные товары и продукты. Про мультипликативный эффект слышали что-нибудь? Это когда одна конкретная отрасль экономики приводит к росту в смежных отраслях. Ну, например, когда начинается ремонт гостиницы, то в него вовлечены производители и импортеры стройматериалов. Работающий объект стимулирует развитие транспорта и сельского хозяйства, ресторанного сектора и так далее. У туризма немалый мультипликативный эффект. Не такой большой, конечно, как, скажем, у машиностроения, где один приличный автозавод может дать источник заработка целой стране. Но тем не менее. Самый плохой объект – это тот, у которого нет хозяина. Любая беспризорная собственность, в конце концов, деградирует и рушится. Самое худшее, что могут видеть предки – это их наследие, которое не работает. Да и между нами говоря, какое это наследие предков, и при чем тут вообще предки абхазов, которые к строительству советского стратегического объекта отношение имели лишь географическое. С большой долей вероятности большинство из них даже близко там не были до развала СССР. Тысячу раз был прав выдающийся грузинский мыслитель-экономист Каха Бендукидзе. Продавать надо все, кроме совести. Людям с коммунистическим прошлым понять это очень сложно. Грузинское общество в свое время находилось на том же уровне неприятия самой идеи приватизации, как и сегодня абхазское. Еще Звиад Гапсахурдия испортил отношения с Западом, отказавшись впускать в страну иностранных инвесторов и передавать аграрные земли крестьянам. Тогда это называлось «грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу». Потом, под влиянием самой жизни, ситуация начала меняться. Однако восприятие объектов, которые можно продавать и которые нет, очень еще долго было детским и наивным. Я помню огромный общественный резонанс, который вызвало строительство первого Макдональдса в центре Тбилиси. Как можно строить едальню возле памятника Руставели? А еще общественное мнение бурлило в связи с передачей в управление частникам, скажем, государственной филармонии в Тбилиси. Тоже очень стратегический объект, от которого наверняка зависит военный потенциал страны. Со временем все эти комплексы удалось преодолеть, но один все же остался. Поскольку самой отсталой и глухой частью населения Грузии является деградирующее крестьянство, то и последний бастион остался именно там. И касается он права продажи иностранцам сельскохозяйственных земель. Грузинские традиционалисты, так же как и абхазские коллеги, рассуждают о наследии предков, о непяде родной земли безродным иностранцам. При этом на эту землю в большинстве своем они плевать хотели. В лучшем случае бегут в города таксовать, в худшем – бухают с утра пораньше. В Абхазии, судя по всему, пока еще не пришло понимание азов капитализма. И что самое главное, нет ответа на вопрос, что можно продавать, а что нельзя. И что такое вообще стратегический объект? На самом деле стратегический – это объект общенационального назначения, не имеющий альтернативы. Например, газопровод, взлетно-посадочная полоса, военные базы, линии электропередач, ну еще кое-что может быть по мелочи. Гостиница ни одна, даже самая-самая шикарная, никак не может считаться стратегическим объектом. И от нее никак не зависит безопасность страны. Конечно, плохо то, что в Абхазии есть один единственный инвестор, да и тот такой ненадежный и капризный, как Россия. Конечно, было бы хорошо, если в строительстве экономики Абхазии принимали участие и другие страны. Но есть то, что есть, и ничего другого еще долго не будет. Распродажа государственного имущества, земель и собственности в пользу только одной страны – это, безусловно, плохо. Но есть нечто похуже – отказ от приватизации, уход в глухую изоляцию, отсутствие развития и в конечном итоге неизбежная деградация как страны, так и нации. Помните об этом, когда будете говорить о Пицунде.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
За последние полгода цены на разные продукты и услуги в Грузии выросли в несколько раз. Пользователи социальных сетей рассказали нашему корреспонденту Серго Бригвадзе, как справляются с тотальным подорожанием. Рубрика «Голоса».
Насколько выросли ваши ежемесячные траты?
На моем кармане, естественно, серьезно отразился рост цен на продукты, наверное, как и на кошельке любого жителя Грузии. Я, например, раньше выезжал летом на отдых с семьей на пару недель. В этом году на те же деньги, которые тратил в прошлом, смогу отдохнуть лишь неделю или даже меньше. Цены выросли и на продукты питания, и на услуги, и на технику, и на обслуживание автомобиля в 2-3 раза. Соответственно, выросли и расходы. Причем цены продолжают расти, и непонятно, сколько это будет продолжаться. А зарплата остается прежней.
Практически в 2 раза за последние полгода. Если набор базовых продуктов полгода назад уходило 100 лари, сейчас уже под 200 лари. Причем есть еще много таких продуктов необходимых, от которых приходится отказываться, потому что не по карману. Это сливочная масса, за которую не отдашь 7 лари за маленький кусочек. Это сыр, который вообще нереально стал дорог. Это творог, продукты необходимые, ну, из рациона вычеркнутые.
Мои расходы возросли, наверное, в два раза. Раньше я не обращал внимания на цены продуктов в магазине, брал все, что нужно, и расплачивался. Но постепенно начал замечать, что за те же самые покупки плачу все больше и больше. Теперь, бывает, выбираю продукты подешевле, обращаю внимание на скидки. Цены выросли на все. Хлеб стоит в три раза дороже, чем полгода назад. Я не говорю уже про мясо. Мы вообще привыкли к тому, что цены растут ежегодно, но то, что происходит после начала войны в Украине, это невероятно. Приходится во многом себе отказывать, а эксперты в области экономики еще и говорят, что рост цен будет продолжаться. Я не знаю, насколько повысились цены на продукты в последние месяцы, но за последние два года в 4-5 раз увеличились. Ну, соответственно, во столько раз больше я трачу ежемесячно. Хотя много от чего пришлось отказаться, от сигарет, например. Удивительно то, что цены растут не только на импортные продукты, но и на местные, причем несмотря на то, что лари крепнет. Почему так происходит? В общем, да, и траты, и цены на продукты чувствительно увеличились.
Цены настолько повысились, что мне сложно понять, как живут люди, которые получают среднюю зарплату в размере 500-600 лари. Я трачу на продукты в два раза больше этого, больше, чем пару лет назад или даже в прошлом году. Причем цены растут, а заработная плата остается прежней, как всегда.
Многие люди вынуждены искать альтернативный источник дохода из-за возросших расходов. Я не исключение. Пока справляюсь, но уже начал подумывать о второй работе. На продукты питания, обслуживание автомобиля и разные услуги я трачу раза в три больше, чем тратил в прошлом году. Мне и моей семье уже не хватает зарплаты, а я получаю больше 2000 лари. Я думаю, что на одного человека в семье в месяц нужно как минимум 500 лари. Меня возмущает и то, что лари стабилизируются, а цены все равно остаются прежними или даже продолжают расти. И я думаю, эту ситуацию в Грузии нельзя назвать никак иначе, кроме как кризисной.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.